Я вас категорически приветствую, дорогой гость.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Расскажите, кто вы и чем занимаетесь?
Я Артём Куреев, главный редактор информационного агентства «Африканская инициатива».
Редкий случай поговорить с человеком, который знает про Африку.
Да, к сожалению, мне пришлось стать таким человеком, когда возникла задача осветить Африку для россиян и объяснить, почему мы возвращаемся в Африку, в которой позиции нашей страны, когда она еще называлась Советским Союзом, были очень сильны. Мы молодое информационное агентство, открылись мы в прошлом году, но мы уже стали и агентами Кремля, и работать на силовые структуры и так далее. Правда, все это по версии западных СМИ, нас упоминает и Bloomberg, и германская газета Zeit, и французская Le Monde, потому что французам, очевидно, мы самое главное и большое заноза в филейных частях, потому что активно работаем в странах Сахеля, которые входят во франкоязычное пространство, которые были французскими колониями раньше, и которые являются очень большой кормушкой для Франции. Поэтому французы нас не любят больше всего.
С чего начнем?
Ну, главный, наверное, вопрос, который мне чаще всего задают, что Россия забыла в Африке?
Что?
Ну, сейчас у нас идет СВО, наши люди гибнут на фронте, а мы начинаем заниматься Африкой. Но мы забываем, что африканские страны – это мягкое подбрюшье и важный рынок для европейцев. Мы забываем, что на протяжении многих-многих лет и Британия, и Франция, которые формально перестали быть колониальными державами, просто создали новую прекрасную модель
для укачивания.
Неоколониальная модель, да, которая гораздо лучше колониальной, гораздо эффективнее, позволяет высасывать ресурсы из этих стран. Советский Союз пытался помешать ее создать. Вот мне очень обидно слышать, что ах, Советский Союз помогал всем даром, помогал всем безвозмездно, сколько денег мы дали Африке, сколько денег мы дали странам Азии. Ну, это не так, это геополитика. Мы заставляли американцев тратить равнозначные средства на своих прокси. Советский Союз, как правило, работал с африканскими лидерами гораздо более порядочными и думавшими все-таки о своем населении, а не о том, чтобы набить свои карманы и купить больше вилл в Майами
и убежать в США.
Да. Напомню, что все вот подобные лидеры, которые, конечно, лавировали, они в Советский Союз ездили, ну, такие одиозные товарищи, как Бокасса, император
такой, да,
Центрально-Африканской империи. Он пытался себе сделать коронацию а-ля Наполеон, короновал свою любимую жену, она у него была не одна. В итоге его сверг один батальон французских парашютистов, они никуда не десантировались, они просто пробежали от своих казарм для дворца, но при этом самому господину Бокассе пожали руку и сказали: ну смотри, вот твое шато, вот твой банк, вот твои деньги, ты молодец, но не дорабатывал, наверное, не надо было ездить в Москву. Вот на таких товарищей очень любили делать ставку западные колонизаторы. Советский Союз работал, например, со знаменитым Томасом Кара, которого до сих пор называют самый честный президент. После смерти от человека осталась очень старая французская машина и двухкомнатный домик. Правда, он был настолько идеалистом, что позволил себя убить собственному другу, когда спецслужбы доложили, что твой лучший друг хочет себя предать, он сказал: ну, кому тогда верить, зачем тогда жить? Лучший друг всадил в него 13 пуль, после чего правил страной, довел Буркина-Фасо до полного экономического коллапса, но правил там на протяжении более 10 лет и себя абсолютно не забывал.
Вот у нас в милиции организация, в которой нет оперчасти, считается неполноценной. Что вы там вообще делаете, непонятно. Без оперчасти жить нельзя. Как это ты про своих друзей ничего не знаешь, находясь на самом верху власти? Это его изгубило. Человек хороший был, но как-то действовал странно.
В том-то и дело, что слишком хороший. Но именно с такими людьми предпочитал работать Советский Союз. Конечно, в Африке были очень одиозные лидеры, но, например, Томас Ангара своей порядочностью и идеализмом он создал некий культ, некое движение своих подражателей. Вот нынешние власти Буркина-Фасо, это прекрасные молодые офицеры во главе с Ибрагимом Траоре, которые просто заявляют, что они продолжатели дела Томаса Санкары. Соответственно, они не могут, они сами заявили, что раз они подражатели, они не могут проводить каких-то жестких политических репрессий, что, кстати, им тоже мешает в борьбе с противниками.
Конечно, да.
Они обязаны заботиться о населении, и на самом деле мы мало знаем о маленькой стране Буркина-Фасо, но эти ребята, они за пару лет смогли очень сильно интенсифицировать, усилить свое сельское хозяйство и начать отправлять на экспорт не только то, что у них за бесценок покупали французы и американцы, но и продукцию сельского хозяйства. То есть мы видим, что когда приходит власть, которая хочет заботиться о народе, это, потому что эти ребята – это выходцы из народа, они не выходцы из профранцузских элит, их дедушки и бабушки не учились в Сорбонне и не работали на колониальных чиновников. Мы сразу видим, что идет определенный результат. Но вернемся к тому, что делал
Советский Союз. То есть это они, извиняюсь, перебью, это они в заботе о собственном народе, они перво-наперво представляют ему работу.
Да, как ни парадоксально, такие люди в мире остались, которые думают именно о своем народе и о том, чтобы сделать лучше людям, с которыми они выросли. Вернемся к возникновению неоколониальной модели. Советский Союз вкладывал огромные ресурсы в Африку. Самым, наверное, большим достижением Советского Союза на самом деле было создание университета дружбы народов. В так называемый год парада независимости, когда африканские страны формально получали независимость от колонизаторов, от Англии, от Франции. 60-61 год, одна за другой, французские и британские колонии получают независимость. Сначала они остаются во французском содружестве, в британском содружестве, но реально, скажем так, вот по конституции они становятся независимыми государствами. Начинается борьба за умы, борьба за идеи. Советский Союз быстро создает университет дружбы народов, который закончили десятки тысяч африканцев. Советский Союз делает упор на подготовку технических специалистов, врачей, учителей, и все эти люди практически, за редким исключением, возвращаются обратно в Африку. Они хранят теплую память о Советском Союзе и о советских идеях интернационализма. Есть куча анекдотов, мы их рассказывать не будем, чтобы не обидеть нашу африканскую аудиторию, о том, как африканские дети приезжали в Советский Союз. Когда, да, на них смотрели как на экзотику, но не было, они видели, что белые воспринимают их абсолютно одинаково. Они видели, что в России нет разделения на белый, черный, желтый, красный, что мы все интернационалисты. Это производило прекрасное впечатление.
Сразу вспоминается рассказ одного африканца про советских инженеров. Что запомнилось про советских инженеров? Они к нам относились как к людям. Пауза. А в чем выражалась? Ну вот европейцы после того, как здоровались с нами за руку, при нас тут же руки мыли, а русские нет.
Ну, там было…
Это какая-то дикость вообще.
Ну, это не дикость, это было воспитание британцев, ну, воспитание расисты, американцев. Расисты. Американцы воевали за освобождение вроде бы африканских рабов. Ну, они декларировали, что это причина основная гражданской войны, мы же понимаем, что там причина экономическая. Но потом у них 100 с лишним лет действовали законы Джима Кроу, российские законы, места для белых, места для цветных. Советский Союз пришел туда, Советский Союз пытался завоевать умы, Советский Союз делал поставки, многие страны переходили на социалистическую модель. Это была часть, это был один из фронтов холодной войны. Мы дрались за умы, мы дрались за союзников. Американцы вкладывались также. Если бы мы не делали поставки, не открывали вузы, ну, Советский Союз с самого начала не имел бы никакого влияния в Африке. Затем Советский Союз проиграл. Поставки кончились, все кончилось, оружие стало продаваться за деньги, потому что Советский Союз все равно, Российская Федерация все равно оставалась одним из крупнейших поставщиков вооружений, но поставки этих вооружений зачастую уже, вспомним там замечательный американский фильм «Оружейный барон», там уже зарабатывала не российская сторона зачастую на этих поставках, но осталось наследие, остался университет дружбы народов, остались выпускники других российских вузов, потому что очень многие африканцы заканчивали МГУ. Вот, например, уважаемый Аристид Людовик, посол Буркина-Фасо, наш питерский, учился у нас в гидромете, прекрасно говорит по-русски, до сих пор прекрасно знает свою специальность. И эти люди сохранили память, помнили, как к ним относились в России, воспитывали в этом же своих детей, и когда появилась возможность снова учиться в России, а возможность, на самом деле, там, с тем же университетом дружбы народа была всегда, но когда у нас появились централизованные программы, они сказали, ну вот, сын, дочь, вот ты туда и поедешь учиться. И мы снова смогли туда прийти, во многом благодаря частной инициативе ряда наших бизнесменов, смогли туда вернуться благодаря нашим частным военным инструкторам, благодаря частным контрактам, затем это все стало организованным. И лидеры ряда стран, не имеющих выхода к морю, самых бедных стран, поехали в Москву, стали просить российской поддержки. И определенная поддержка начала оказываться, невзирая на СВО, невзирая на то, что нам нужна техника. И эта поддержка, наша поддержка очень опасна и для французов, и для англичан, и для американцев. потому что переходим к тому, что такое неоколониальная модель. Я попробую объяснить предельно проще. Классический колониализм. Угу. Мы захватываем страну, держим там оккупационный гарнизон. Угу. Я, наверное, не все наши зрители знают, что такое Африка, что такое южные страны. Например, вы просто не попадете, уважаемые зрители, в Буркина-Фасо или в Мали, если вы не сделаете себе 5-7 прививок. Обязательно одна от желтой лихорадки. Но также очень важно сделать прививку от дифтерии, прививку от тифа. Причем она может не спасти вас от тифа, а только его ослабить. И от малярии прививок нет. Есть таблетки, есть профилактика. Малярия сейчас излечима практически, но от нее нет прививок. Укус комара может оказаться для вас опасен. Может оказаться не опасен, потому что у вас сильный иммунитет, вы ели какую-то профилактику, но профилактику нельзя постоянно есть, потому что, насколько мне объяснили, она несколько нарушает другие функции организма, а прививки вот просто нет. Соответственно, то количество людей, которые умерли, покоряя Африку, белых колонизаторов, оно огромно. Доктор Ливингстон, по-моему, у нас как раз малярией болел. Потом появляется кора хинного дерева. Почему? Африка же ближе, чем Америка. Почему именно туда пришли, не пришли в первую очередь колонизаторы? Почему были маленькие фактории на продуваемых островах, куда сами же местные привозили черное золото, то бишь рабов?
Да, да.
Потому что заберешься на континент, у кого-то иммунитет окажется сильным, кто-то будет болеть малярией всю свою жизнь оставшуюся, причем не очень длинную, а кто-то умрет достаточно быстро от каких-то болезней. Есть еще сонная болезнь, есть куча болезней, к которым не приспособлена белая.
Вдогонку скажу, что когда рабовладельческие суда заходили в устье Луанды, там удобнее, так сказать, внутрь по реке зайти, загрузиться, поскольку у парусника в трюме всегда стоит вода, туда прилетают комары, откладывают личинок, мотылей там своих. Дальше, когда груженный рабами корабль идет в Америку, эти комары кусают белых матросов. У матросов отход, смертность сильно выше, чем у перевозимых рабов. Просто потому, что белый человек такие болезни не выдерживает.
Вы еще сейчас рассказали историю, как малярия попала в Южную Америку.
И таким образом привезли.
Комарам в Южной Америке понравилось. Но затем появляется кора хинного дерева, по крайней мере, появляется первое средство от малярии, и колонизаторы ломятся в Африку. Две независимых страны в Африке существуют в начале 20 века. Это Эфиопия, которая отбилась от итальянцев, но потеряла выход к морю благодаря британцам и французам. И это Либерия, маленькое забавное государство, созданное американскими обществами по освобождению рабов. То есть мы рабов освободим и пошлем их обратно в Африку.
Да.
Рабы говорят, так мы как-то вот уже привыкли к благам цивилизации.
Вот страна называется Свободия, то есть Либерия.
Да, первое, что сделали свободные африканцы, приехавшие из Америки, они поставили себя выше всех остальных африканцев, скупили землю у местных племен и начали заводить плантации по образу и подобию того, что было на юге.
Нормально же работает, да?
Да, нормально. Они же видели, что система работает, зачем ее разрушать. Значит, однако это все очень дорого. Как я сказал, белые люди умирают, гарнизоны держать надо, надо воевать, постоянные восстания. Колониальная модель сама по себе не самая эффективная, нужно за кем-то присматривать. Я замечу, в России на это практически не обращают внимания. Как вообще на Западе, в Англии, в Соединенных Штатах, во Франции, как вообще подавался вот этот вот колониализм? Если помните, была Бельгия. Бельгия перешла в личную собственность короля Леопольда, и там просто рубили руки
бельгийского
за недобытые бельгийское Конго. Абсолютно верно. Тогда называлось свободное государство Конго, оно было лишь в унии с Бельгией, потому что свободным государством Конго правил бельгийский король. Там рубили руки за недобытый каучук, спрос на который был огромен. Это вызвало жуткий скандал, когда это стало известно. Лучшие люди, Марк Твен, Кейсмент, борец за независимость Ирландии, многие другие просто поднимали скандалы в СМИ. Колонию отняли у короля, передали под контроль бельгийского государства, хотя бы прекратили рубить руки. Но колониальная модель подавалась следующим образом. В Африке осталась работорговля. С севера идут арабы, египтяне покупают черных рабов. А в Африке хаос, африканским племенам угрожает постоянная война, мы приходим навести порядок. Сомерсет Маэм, великий писатель, все читали «Луну и грош», все знают гуманитарное значение произведения Сомерсета Маэма. А первое его произведение посвящено полному оправданию колониализма. Мы читаем, юный Маэм, он в это верил. Я не думаю, что его вызвали в Министерство иностранных дел Британии и сказали: ну-ка, вот тебе грант, напиши книжку. Он в это верил. Он описывает людей, они пришли туда спасать несчастные африканские племена от арабских работорговцев. Он поднимает их на борьбу и говорит: вот вам королева, давайте быстренько портрет целуем и вперед пошли, отобьемся, ваших детей больше не будет похищать. Это все читают прекраснодушные британцы, французы, говорят: боже, какие мы хорошие, какие мы замечательные.
Слава богу, что мы туда пришли.
А тем временем британский администратор на месте, который хорошо все понимает, деревню, только что освобожденную от арабских работорговцев, загоняет целиком работать на рудник. Но дорого, очень дорого. Кроме того, Соединенные Штаты, им не очень нравится монополия колониальная, колониальные налоги, они хотят открытия рынков и побыстрее. И возникает классический неоколониализм. Очень-очень простая модель. Есть элиты, они сформированы. Прошло лет 60-70 после колониальных захватов в Африке. Какие-то элиты служили во французской армии, в британской армии. Кто-то даже получил образование.
Сорбонну закончил.
Тогда в Сорбонну тогда брали неохотно. Это только вот для индусов в Британии делались программы. Естественно, дети раджей, дети индийских элит, они все-таки начали учиться раньше. Но Индия стала гораздо раньше колонии Британии. У африканцев все было поменьше. Первые диктаторы, как правило, имели звание не офицерского, а сержантского состава.
Максимум прапорщик.
Ну, у французов называется адъютант. Ага. Вот. Значит, было много сержантов, было немножко офицеров колониальных войск, из них формировали элиту. Ага. И вот как войска ушли, остались военные базы, которые могут контролировать континент, но администрируйте сами. Хорошо, замечательно. Только, ребят, ну вы же свою валюту, наверное, не сможете создать. Вот вам замечательный французский колониальный франк. Эмиссию будет вести Банк Франции. За это все, что продадите, половину валютных запасов нам под контроль, половину золота нам под контроль. Ну и чтобы вы не напортачили, не дай бог, не было инфляции, мы вам будем присылать, а лучше сами приезжайте, а то у вас климат плохой, ревизию, которая будет смотреть ваш бюджет, сколько вы можете тратить денег, ведь мы же их печатаем, вот мы вам и скажем, сколько их тратить, чтобы, не дай бог, никакой инфляции. За это вам плюшка. Ваша валюта приравнена к французскому франку. Ваша валюта имеет стабильный курс. Она, правда, сама не конвертируемая, но ее контролирует Банк Франции. Все, пожалуйста, кто контролирует финансы, контролирует страну.
Ну, с одной стороны, разумно. Здесь могучая держава, которая тебе обеспечивает устойчивую экономику, по всей видимости. Вы тут что-то добываете, продаете. Получается, что мы вам со всех сторон помогаем.
Видите? Вы даже видите, даже на вас подействовала неоколониальная модель.
Я вам больше
скажу.
Со всех
сторон помогаем.
В этой самой Франции, если вы позволите себе усомниться в цивилизаторской роли Франции, вот эти вот все, про Бельгию не знаю, но вот эти 10 миллионов убитых чернокожих, отрубленные руки у детей, чтобы папа лучше работал. Так вот, если вы начнете говорить о том, что это какое-то зверство, нет, это цивилизаторская роль. А если ты это отрицаешь своими рассказами про то, какие французы гады, уголовный срок сразу, без разговоров, статья и срок, вот это я понимаю. Вот это обложили со всех сторон.
Ну, неоколониальную модель надо оправдывать. Нет, они говорят, были преступления, конечно, были преступления колонизаторов, мы очень раскаиваемся, все виновные уже наказаны. Историей. Компенсации? Да, конечно, конечно, компенсации, да. Компенсации, конечно, но денег нет. И дальше схема заработала, соответственно, все идет через французские банки.
То есть вся экономика замкнута на
Францию. Да, и те самые знаменитые во французских колониях, она изначально, в бывших французских колониях, она изначально замыкалась на французов. Банки так или иначе подконтрольные Франции, и небольшая прослойка, которой это очень выгодно, небольшая прослойка образованных чиновников, образованных журналистов, образованных финансистов, которые учились, как правило, во Франции.
Что-то это мне напоминает.
И они обеспечивают. Да-да-да, обеспечивают. Нам нужно 5-10 миллионов обеспечивать трубу и немножко людей управлять. А к нам просто пришли с этой же моделью. Ребята, у вас вот есть ресурсы, вам не нужно производить турбины, самолеты и все остальное. У нас есть хорошая модель. Я думаю, нам и валюту могли бы предложить стабильную.
Да, наверное,
только она бы уже называлась не рубль, а какой-нибудь восточноевропейский евро. Мы отбились. Именно поэтому африканцы на нас смотрят, потому что вот многие африканцы искренне считают, и как бы, ну, наверное, так оно отчасти и есть. К нам приходили шведы, немцы. Приходили к нам и народы юга и востока, пытались захватить Русь, пытались, ну вот, когда российское государство уже стало централизованным, пожалуйста, давайте польский принц будет, вот, это будет его удел. У нас польского принца Владислава даже объявили королем Руси. То есть понятно, что это была бы колония для польских панов, для немецких панов. Причем русская аристократия имела шанс вписаться в вертикаль власти, а дальше шло бы ограбление населения, которое не воспринималось, как, собственно, прибалты, которые восхищаются Европой, латышей и эстонцев вообще-то в города большие не пускали века до 18-го, и письменность им создали только в пику русским, когда мы их присоединили, немцы быстро послали своего агента пастора Глюка, который создал латышскую письменность. И до конца 19 века те же прибалты, ну, они не возражали против русификации, национального возрождения у них не было, у них было только одно – добиться равенства, добиться полного равенства с немцами. Угу. Они белые, они часть европейской культуры, как они сами выяснили, только вообще-то они были колонией, когда это еще не стало трендом, и с нами хотели сделать то же самое, мы отбились. Африканцы это видят, и африканцы хотят перенять наш опыт. Да, у них есть стабильная валюта, да, у них есть прекрасные французские банки, только у них нет никакой политической воли, когда правительство говорит, мы хотим строить мельницы в Буркина-Фасо.
А вот, извините, перебью, а за время колониализма, ну такой обширный вопрос, наверное, сильно расплывчатый, но вот за время колониализма они же несли культуру, промышленность, политику и всякое такое. А живут все вокруг бедно. Они вот что-нибудь вообще там строили, ну, например, заводы, фабрики, рудники, железные дороги, аэропорты, школы, ПТУ, техникумы, институты. Это что-нибудь строили, нет, или это не надо вообще?
И колониальная модель работает очень просто. Чем больше вы делаете силами местного населения, чем оно лояльнее, тем лучше. Пример восстания в бельгийской провинции Катанга было связано с тем, что добывающие бельгийские компании, которые работали в Катанге, создали прекрасные условия для рабочих. Если вы хотите добыть больше ресурсов, вы должны обучить рабочих, вы должны сделать, чтобы они не волновались о детях, вы должны построить прекрасную инфраструктуру и прекрасные рудники. Потом население провинции Катанга сказало, нас все устраивает, вы знаете, нас вот все устраивает, мы не хотим большой Конго. И началась война, кровавая, длительная, потому что провинция…
В остальном Конго ничего подобного не строили, да?
В некоторых регионах хорошие компании строили, где-то просто колониальная администрация, вам же надо выводить ресурсы, вы должны построить железную дорогу из Дакара в Уагадугу. Вам же надо хоть как-то подготовить местных специалистов, ну, надо дать им какое-то образование. Вам же надо, чтобы вы, уважаемые французские колонизаторы, ваше окружение, такие же уважаемые колонизаторы, колониальные чиновники, жили в комфорте. И вы строите в каждом городе административный квартал. Естественно, там есть электричество, и к нему есть электростанция. И вам надо минимально обеспечить людей благами, вы даете в самый богатый квартал тоже электричество. Чтобы вы понимали, в Буркина-Фасо, в Мали, в Нигере отключение электричества – это постоянная вещь. То есть почти в каждом доме, в бизнес-центре стоят генераторы, для которых нужно топливо. У этих стран нет выхода к морю. Их вот сказать, что французская система, которая была создана, разрушается, это неправильно. Любой разумный президент пытался хоть как-то улучшить эту инфраструктуру или, по крайней мере, ее поддерживать. Но она была рассчитана изначально только на эксплуатацию недр и на хорошую жизнь французских чиновников. Она не была рассчитана на полную запитку электричеством миллионных городов. Ну, зачем это надо?
Да, ну то есть все очень и очень точечно.
В каждой
для
стране
собственного
есть хорошие
блага.
Больницы. Ими пользуются либо национальные элиты, либо белые экспаты. Но больниц, естественно, мало, больниц не хватает. Простое население просто не имеет доступа к этому здравоохранению, потому что оно идет либо в качестве пакета там, для госслужащих, чиновников и военных, либо оно за деньги, либо оно по медицинским страховкам. Российские медицинские страховки, кстати, должны прекрасно работают в Африке, ну, в странах, которые наши союзники, но при этом, естественно, они недоступны простому населению, никто даже не собирался говорить, что там, идеальное государство – это полная электрификация всей страны тотальное образование. Что сделали колонизаторы? Французский и английский, британские языки стали языками межнационального общения. Ни бамбара, ни суахили, большая часть образованного, ну, все образованное население, все те, кто принимает решения, кто развивает экономику страны, они говорят на французском языке. В то же время, вот как построена модель, я начал говорить. Например, Буркина-Фасо производит много зерна. Земля в этих странах на самом деле родит сама, если наладить сельское хозяйство. Вот только французы говорили: замечательно, вы произвели зерно. Нет, вы знаете, у вас нет бюджета денег. Вот мы посмотрели ваш бюджет, мельницы вы построить не можете. Давайте вот вы отвезете в соседнюю страну. Там большая французская мельница.
Выращивать и... можно, перерабатывать
да,
нельзя.
Туда да, дадите, а мы вам муку потом продадим. Договор о добыче ресурсов, соответственно, составлялся, что окей, вот мы вам отдаем вашу шахту. Ну, как отдаю? Вот мы вам отдаем там немножко акций. Соответственно, будете там получать 20% прибыли. То есть попытки государства получить под контроль больше тут же вызывали государственные перевороты, что это вы хотите забрать наше имущество. Мы вот вам с этой
священное шахтой... право частной собственности.
Священное право частной собственности, кстати, оно там во многих странах соблюдается. Что это такое? Мы тут сами все добываем, мы вам работу даем, да, у вас там дети работают, 12-летние, они немножко умирают, но это, наверное, потому что у них иммунитет слабый, шахта у нас хорошая, вам деньги капают, вы что, хотите ее забрать? Вы хотите забрать нашу частную собственность, вы хотите забрать половину, чтобы мы вам больше прибыли отдавали? Нет, такого не будет. Будет у вас новый переворот. То есть это классическая система неравноправных договоров. Я на вашей земле могу построить шахту и платить вам столько, сколько я захочу, а вы у меня ничего сделать не можете. При этом правительства стран, даже самые разумные, самые пронародные правительства, они, как ни парадоксально, в странах Сахеля достаточно трепетно относились какое-то время к частной собственности. То есть происходил какой-то переворот, но, в принципе, белые экспаты могли не волноваться. Ни средний бизнес, зашедший туда, ни крупный бизнес, зашедший туда, они могли сильно не волноваться. Сейчас ситуация меняется. В Нигере выбили почву из-под ног Франции, Нигер прекратил поставки урана и забирает урановые рудники. Вопрос в том, что Нигер очень ждет помощи от России, от Китая, от других стран, да, которые хотят строить.
Тут сразу вопрос, они мир. Удержать-то это могут? Нет, это что же деньги, оружие,
для
войска.
Для этого нам нужно помочь им в экономическом развитии, потому что когда местные революционеры, когда местные власти говорят своему населению, мы выгоним колонизаторов и сейчас будет лучше жить, все ждут, что придут русские и купят этот уран по честной цене, но у нас своего урана хватает. То есть мы должны, окей, мы можем купить этот уран по честной цене и продать французам.
По нечестной цене уже.
По нечестной цене, пускай они вспомнят, что с ними делали африканцы, но мы должны это делать.
Да.
Понимаете, мы должны это делать, мы должны разрушать эту неоколониальную модель. Вот сейчас тоже правительство Буркина-Фасо начало строительство мельниц. Сейчас они увеличивают производство зерна, потому что просто им вот это вот все французское неоколониальное бюджетирование мешало. Но на росте их экономики Франция до сих пор зарабатывает. Колониальный франк никуда не делся. Эмиссии его по-прежнему ведут французы, а расчеты по-прежнему идут через банки, подконтрольные французам.
Как забороть?
Забороть есть, существует только один метод, поэтому они нас и ждут. Альтернатива Свифту или как минимум создание там российских банков. При этом торговый оборот наш все-таки с африканскими странами не самый большой, хотя мы сейчас основной поставщик зерна в Мали. Мали, в отличие от Буркина-Фасо, более пустынная, более населенная, им зерна не хватает. Создание банковского сектора, создание, сейчас три страны Сахеля начали объединяться в конфедерацию, они сами декларируют, что они хотят свою финансовую систему, свой банковский сектор, нам надо сделать, помочь им стабильную валюту, но это должна быть действительно стабильная валюта. В Африке очень велик стран, мы вот говорим про инфляцию 90-х годов, она действительно была ужасная, но мы забываем, что в Зимбабве люди на рынок ездили с тележками, с деньгами, и деньги никто не воровал, потому что вот такой пачки не хватало, чтобы купить, не знаю, одну сигарету. Они панически боятся инфляции, панически боятся выходить из зоны франка КФА, потому что прецеденты были. Некоторые страны, ну, вот Мавритания более-менее удачно, но Мавритания там пользуется поддержкой Франции, она более-менее удачно вышла из зоны на франка КФА. Некоторые страны выходили, потом возвращались обратно с поджатыми хвостами. Извините, что-то у нас инфляция, да, давайте мы как-то попытаемся это все изменить. И, соответственно, там нужен очень большой комплексный подход. Когда остальные страны увидят, что Сахельская конфедерация работает, что у них единая валюта, и что политические элиты ничего не делят и не тянут одеяло между собой, там будет и таможенный союз, и другие страны присоединятся, и будет, ну, там, некоторые у нас патриоты шутят, сахельский рубль, конечно, эта валюта будет называться по-другому, но там будет нормальная стабильная валюта и нормальный механизм для расчетов с Россией. Чего боятся российские бизнесмены? Ребята, хорошо, как я им буду это все поставлять? Через прокладки в Дубае, через прокладки в Китае? Как я буду осуществлять большие контракты? Как я приму платежи? Параллельные экспорты и криптовалюты, которые спасли Россию, наладили параллельный экспорт, это прекрасно. Но если вы делаете большую торговую поставку из России, поставку, облагаемую НДСом, ни о каком, что в Мали, а там тоже прекрасно криптовалюты работают, что бизнесмен из Мали перевел вам 5 биткоинов, а вы ему отправили, условно говоря, 50 генераторов, ну, извините, так это не работает пока. Нужны таможенные документы, нужны документы об оплате и так далее. Угу. Это то, что сейчас должна делать Россия для бизнеса. Что Россия должна делать для безопасности? Россия должна усилить там присутствие африканского корпуса, дать местным властям гарантии, что они находятся под защитой. Напомню, вернусь к пресловутому товарищу Бакасси. Напомню, его свергло маленькое подразделение французской армии, собственно, и находившееся там для того, чтобы делать власти чуть более лояльными.
Я помню в детстве масса журналов «Вокруг света» и другие сверхпопулярные издания непрерывно рассказывали, что творят наемники в Африке, какой-нибудь там Боб Деннер, который во главе взвода, там 30 человек, он там бегает туда-сюда, организует государственные перевороты. Выглядело диковато, но, видимо, так и есть.
У людей Боба Деннера был большой опыт. На самом деле, мы, если говорить про наемничество в Африке, в той же Анголе российские военные специалисты периодически захватывали британских наемников. Причем выяснялось зачастую, что это люди, ну, нанятые в баре, там,
да,
после небольшого разговора с бербовщиком, а были очень профессиональные наемники. Зачастую нанимали их страны, нанимали их непризнанные государства, повстанческие группировки, даже не для войны, а с одной целью – обучите нам армию. Потом это стало трендом.
Ну, как инструктор.
Они, да, да, они, потом это стало трендом, они, но они небольшими группами действовали крайне эффективно и в маленькой стране вполне могли захватить президентский дворец, быстро привести своего ставленника, прежде чем кто-то опомнился, уже новый президент обратился к народу. Для недопущения, понятно, что и Мали, и Буркина-Фасо, и Нигер, эти страны как бы имеют опыт противодействия переворотам, но, к примеру, было уже только на моей памяти две попытки свергнуть господина Траора, но российский контингент в столицах, российские военные инструкторы, обучающие армию, и хорошие мобильные части, способные достаточно большими силами действовать против террористов и повстанцев, это то, что этим странам необходимо, потому что действительно нам нужна сначала просто безопасность и прекращение конфликтов, затем обеспечение стабильности, обеспечение логистики, чтобы спокойно доезжали грузы из портов, которые находятся на побережье для этих стран, потом финансовая система стабильная, и после этого туда могут заходить Россия, наряду, Россия не сможет им предоставить все товары необходимые.
Конечно.
Самое дешевое лекарство, к сожалению, делает Индия. Они заинтересованы в китайской продукции, но если мы поможем это создать, мы окажемся лучшими партнерами, мы окажемся выгодоприобретателями, мы продемонстрируем всему миру, что мы честно сделали свою работу, африканцы ее честно приняли, мы на этом заработаем. И самое главное, мы выбьем почву из-под ног у Франции, мы выбьем почву из-под ног у огромного количества британского бизнеса, который до сих пор завязан на получение прибыли от своих бывших колоний. Вы понимаете, что вот все вот это вот там бесноватое, что сейчас происходит в Париже, что вот часть денег, которые идут на поддержку украинских формирований, которые идут на закупки вооружения на Украине, часть этих денег приходит во Францию из Африки. То есть французы создали модель, на которой они будут, как я уже сказал, зарабатывать, даже если мы будем развивать экономику. И эту модель надо просто сломать. Надо выдавить их оттуда окончательно. Французы, работайте честно. У вас большая страна, у вас есть экономика. Африканским странам даже не нужны компенсации. Просто создайте справедливую равноправную модель и покупайте тот же уран у Нигера по справедливой цене, а не грабьте людей. Вот настроив, условно говоря, что часть прибыли вы забираете себе.
Да, да. Понимаете? Ловко придумано, ловко.
Придумано безумно ловко. Эту штуку назвали неоколониализмом. Дело не в дело даже вот именно не в политике, а в экономике. То есть это экономика, которая позволяет немножечко грабить всех местных. И параллельно с этим контролировать. То есть нефтеперерабатывающие заводы в Африке, они там есть. Но периодически они почему-то останавливаются. И цены на топливо мы можем прекрасно регулировать. Туда-сюда. Некоторые правительства не работают там с российским топливом, не работают с российскими поставщиками. Что, как это обойти? Никак, только менять на более пронародное правительство. Как бы. Вот. И эта модель,
которая будет... заботится о своей стране, а не о Франции.
Да, а там есть такие люди, очередь. Там есть такие люди, там есть политики. Популярна модель панафриканизма. Очень популярна модель панафриканизма, что Африке делить нечего, что Африка должна стать максимально единой. Угу. Вы же понимаете, что большинство конфликтов, которые идут в этих странах, они идут не потому, что какие-то племена любят воевать. Наоборот, в том же Нигере прекрасно уживаются три народности, на самом деле. Они прекрасно уживаются, они прекрасно дополняют друг друга, но знаменитая резня Тутси и Хуту, конфликт на севере пустыни, ну вот, который сейчас идет, конфликт в Заваде, это все так или иначе создано искусственно. Это все создается. Вот у нас был великий Лоренс Аравийский. Великий разведчик, поднял арабов на восстание, независимая Саудовская Аравия. Ну вот, поверьте мне, имен французских шпионов никто не знает, но работают они не менее эффективно. Они знают регион, они знают местные языки, они знают местные элиты, они там работали поколениями,
да.
И они просто устраивают контролируемую нестабильность. И, скорее всего, они, к сожалению, действительно ее контролируют. К примеру, проблема туарегов. Никто не знает точно, сколько туарегов. Когда я слышу цифры про какое-то племя, что масаев меньше миллиона, что туарегов там столько-то, я над этим смеюсь. Никто никогда не проводил нормальных переписей. У кучи этих людей просто нет документов. Меньше миллиона – это, соответственно, малый народ, с ним можно разговаривать по-другому, он совсем не имеет никакого права на независимость. В то же время никто никогда не думал, как дать какие-то права кочевым народам Африки. Туареги не очень признают границы. Они сейчас выступают против Мали, они убили наших военных инструкторов, они разгромили на севере самом Мали войска, которые пытались освободить последний крупный город, подконтрольный террористам. Но у туарегов есть идеология, они считают, что они боятся за свою независимость. Решение вопроса, вот как решить вопрос с кочевым народом, который хочет иметь независимость в современном мире, где есть граница? Никто никогда не предлагал переговоры с туарегами, никто никогда не предлагал дать им какой-то определенный племенной статус, как какому-то трансграничному племени. Кстати, даже Советский Союз это сделал самыми в 20-е годы, когда показывал, как он прекрасный интернациональный, у нас самые спокойно кочевали из России в Финляндию и Норвегию. Это, кстати, вот был первый эксперимент какой-то по какому-то статусу народа. Да, пускай потом это все слопнулось в 30-е годы, но тем не менее. Никто не озаботился, чтобы туареги стали, получили какой-то нормальный статус. Они не могут, они кочевники. Им не очень интересно просто получить где-то государство на юге Алжира, на севере Мали.
Но они никто... дальше кочевать собираются.
Да, но, наверное, если бы международное сообщество напряглось, можно было бы создать им некий кочевой автономный статус с правами их вождей выборных, с большими правами, с собственной судебной системой для тех, кто относится к клану туарегов. Это можно было бы сделать, это делается. И были такие прецеденты в мировой истории. Да и зачем нам прецеденты, если, казалось бы, мы цивилизация 21 века, у нас есть юристы, у нас есть представление о правах человека. Но этого никто не сделал. Вместо этого их поднимают на борьбу и ослабляют Мали. И при профранцузских президентах там шла война, что профранцузский президент не задумался случайно о независимости, а ездил просить помощи.
Я, с вашего позволения, в карту посмотрю, а то Мали я помню, а все остальное не очень.
Буркина-Фасо и Нигер граничат с Мали.
Так-так-так.
И в практически любой африканской стране тлеют скрытые конфликты, которые можно очень быстро поднять, очень быстро подогреть, и огромное количество выгодоприобретателей от этих конфликтов. Почему-то на рудники, принадлежащие транснациональным компаниям, никто не нападает в любом случае. Страны беднеют и нуждаются в западной помощи. Огромный прекрасный рынок оружия, ведь оружия надо все больше, больше, больше и больше. И идет, условно говоря, борьба за рынки. То есть прозападный правитель – это еще и человек, который будет покупать французские и американские вертолеты и образцы вооружений. Почему американская экономика не может перестроиться под поставки на Украину? Да потому что африканский-то рынок, от него отказываться нельзя. Туда поставки, небольшие стабильные поставки идут постоянно, потому что постоянно идут войны и тлеют конфликты. Конго, ну, Конго у нас два Браззавиль, Конго-Киншаса. Страна просто, где идут боевые действия в каждом регионе, где разные группировки воюют друг против друга, страна полностью разодранная войной, там умудряются добывать золото, умудряются добывать драгоценные камни, там работают все равно компании, их безопасность обеспечивается, но в этой стране нет стабильности. То есть, по большому счету, если мы говорим об этом государстве, мы просто смотрим на карту. Там в некоторых регионах люди просто не знают, что они входят в какое-то Конго, которое раньше называлось Заиром, потом до этого Конго. И в большинстве стран подобная ситуация. В небольших государствах можно поддерживать стабильность, постоянно звучит термин «Африканская Швейцария», его говорят про разные страны. Но у очень многих стран проблема, что в любой момент может вспыхнуть конфликт. Тут же появятся добрые дяди и скажут: «Так, ребята, вот вы тут оружие. Как-то слишком хорошо жили, а вот теперь, да. наверное, вам нужны поставки оружия для вашей армии». И вот, наверное, этого конфликта бы не произошло, если бы ваш президент на прошлой неделе не слетал бы в Москву и там не поговорил о возможности реструктурирования, о возможности ремонта вашей гидроэлектростанции русскими. Вот зачем вам, если есть французская или британская компания, которая всегда этим занималась, что это такое, как же вы прогоняете поставщиков, вот теперь боритесь.
Где же дружба ваша хваленая?
Да, и вот эта вот система контролируемого хаоса, система вытягивания денег. Система работы спецслужб, раздувающих восстания, система давления на лидеров стран, когда им создают все условия, чтобы деньги, активы семей выводились на Запад, но потом эти активы все оказываются подконтрольными, все это вместе называется неоколониализм. Там есть место большим деньгам, там есть место ресурсам, там есть место большому бизнесу, там только нет места миллионам и миллионам африканцев, которые от своей бедности не могут просто нормально, полноценно питаться, не могут развиваться, не могут получать образование.
Да, вот, как известно, кроме нас в Африку давно уже прибыл коммунистический Китай. А что там делают китайцы?
Для китайцев и для китайских товаров это прекрасный рынок. Логистика для Китая относительно удобна. Китай точно так же пытается захватить рынки. У Китая есть две проблемы. Во-первых, вот как раз миссия дружить, миссия экспортировать образование. Китай в это пока еще не очень умеет. Китайцам очень тяжело понимать менталитет других стран. Мы на экспорте образования на самом деле зарабатываем. То есть огромное количество африканцев, которые к нам приезжают, учатся за деньги. Те, кто учатся по государственным программам, ну, они все равно создают рабочие места для преподавателей, для ученых и позволяют нам поддерживать на хорошем уровне нашу высшую школу. Китай захватывает рынки, Китай делает поставки, Китай пытается открывать школы, гуманитарные миссии, но Китай на самом деле во многих вещах рассчитывает на наш опыт. Это первое, хочет сотрудничать, во многих странах хочет сотрудничать с нами. Второе, китайцы пока не очень умеют в обеспечении безопасности. У нас есть и опыт работы частных военных инструкторов, и опыт создания мобильных групп, как бы назвал их, частными охранными маленькими предприятиями, которые вот нам быстро нужно, мы находим людей, обеспечиваем безопасность там, 2-3 шаг, которые мы инвестировали. И, соответственно, мы можем, мы уже ничего не боимся, нам уже ничего не страшно, нам уже не страшны никакие санкции, мы можем посылать воинские контингенты, которые я очень надеюсь, потому что без безопасности африканский проект России работать не будет. Мы можем посылать войска. Китайцы пока боятся, боятся вот этого вот обострения, что мы сейчас сделаем эту страну полным союзником Китая, все и пошлем туда войска, и будем наводить безопасность. Китайцы пока это боятся. Но и китайцы, конечно, гораздо более прагматичны, чем мы. Мы преследуем большую стратегическую задачу. Мы создаем, как бы создали уже для себя образ Африки, которой надо помогать. Образ вот этот вот мы видим. Я вот рассказывал про неоколониальную модель. Мы это все хорошо видим. Как бы китайцы, ну, пока они больше про все-таки заработок денег. И вот у них нет вот такой вот интернационалистической идеологии помощи Африке, которая у нас есть, хотя она нам выгодна и с политической, и с экономической точки зрения. Но Китай будет усиливать там свои позиции. Да я думаю, Индия, хотя в Индии очень много проблем.
Да, вот про индусов хотел спросить, да, они как?
У Индии очень много внутренних проблем, у них дикая внутренняя бедность, но при этом Индия производит ряд товаров, те же медикаменты, для них Африка точно такой же рынок. И они точно так же хотят туда зайти. Сообща, мы можем сдвинуть неоколонизаторов, мы можем открыть себе африканские рынки, мы можем заменить ряд французских, ну, там те же индусы могут заменить ряд французских медикаментов своими. Ряд, потому что мы тоже делаем прекрасные медикаменты, можем заменить мы. В некоторых африканских странах, чтобы вы понимали, ну, это простейшая проблема африканская – генератор.
Так.
Многие дома, ну, электричество есть не везде. Где оно есть, оно работает несколько часов. Вот китайский генератор самый дешевый, российский самый надежный и средний по цене. Ну, если учитывая логистику, на Западе Африки российский генератор будет дешевле.
Угу.
Там до сих пор покупают американские генераторы. Поддержим компанию General Motors. Поддержим компанию General Electric. Ну, там создана такая система. Причем разница в цене огромная. Но зато поставки отложены.
Угу.
Вот, причем, ну, как мне сами говорили пользователи африканские, у которых есть оборудование российское производство, они говорят, ну, ваше вообще-то надежнее, ваш там что-то собрал, подкрутил, 8-й год работает, а американский окончательно сгорел на 3-й год. Понимаете? То есть, да, наверное, на каком-то этапе, если наша экономика будет развиваться и расти, мы будем конкурировать с Китаем. Ну, честная экономическая конкуренция, но это было бы прекрасно. Но пока мы не
производим. Я все время, вот, извини, перебью, я все время вижу как-то это. Вот, а давайте начнем производить автомобили класса Rolls-Royce у нас в России. Ну, давайте. Только есть Rolls-Royce, есть Bentley. И как вы туда влезете, я вообще не представляю.
А когда-то была чайка.
Да. А на мой взгляд, оно вообще в другой плоскости лежит. Ну, делают Rolls-Royce. Поздравляю, отличные машины, никто не спорит. А мы танки делаем. Представляете? Гораздо лучше, чем ваши вонючие челленджеры, там, Абрамсы и Леопарды. Вот танки, да, давайте на танковой поляне соревноваться. Я боюсь, вы там ничего не выиграете. И это мы держим. Поэтому надо делать то, что мы хорошо умеем.
И надо, мы... и, безусловно, и надо,
да,
это поставлять.
Тогда и не надо соревноваться с американскими генераторами. Вот танки на газотурбинных
двигателях. Не, генератор-то мы тоже лучше делаем.
Ну, я как пример, да. Вот на своей поляне, не будем мы на вашу поляну ходить, у нас своя поляна отличная, например, вооруженные силы. Это что же, дуракам, вот, я не знаю, руки натурально опускаются там, ой, что вы говорите, какая дружба народов, вот рассказывают, в Советском Союзе была дружба народов, да не было никакой, все это ложь коммунистическая, какая же ложь. Ты что вообще, давайте для начала определимся с понятиями, как обычно, ты что называешь-то дружбой народом? Вот в Советском Союзе, например, нельзя было убивать друг друга, и не убивали, а у вас как? Расскажите. Вот там была дружба народов, нельзя было убивать, и государство за этим следило, а у вас наоборот. И как тут быть, расскажите, друзья, вот смотришь, на, например, на Израиль. Да? Где сотни лет, да я не знаю, там тысячелетия, по-моему, все друг друга ненавидят, режут, душат, и нет никакого решения у проблемы, лично я не вижу. Обратимся к истории Древней Руси, а давайте позовем варягов, они не потому, что умнее нас или там лучше чем-то, их не для этого зовут, их зовут для того, чтобы вы запретили убивать друг друга, развели в стороны, запретили конфликты вооруженные. Не будет никаких конфликтов. Кто хочет конфликтовать, мы вас приведем в чувство. Вот после этого, как только перестают друг друга убивать, наверное, начинается какая-то созидательная деятельность. Давайте галстуки-то хоть ослабим, топоры положим, вздохнем, выдохнем, оглядимся по сторонам и начнем строить мирную жизнь. Это тоже наш участок, я подозреваю, получается вот гораздо лучше.
Это наш главный участок, потому что в любом случае без стабильности, без безопасности, без прекращения войн, без того, чтобы все положили топоры, туда просто никто не придет.
Вот.
Туда будет бояться приходить бизнес, все будет слишком дорого, потребителей будет слишком мало. И я очень жду, что в этих невзирая на СВО, наши воинские подразделения регулярные там окажутся, что частные военные инструктора и эти подразделения смогут нормально взаимодействовать, и в итоге в этих регионах наступит мир, затем наступит стабильность.
А потом и процветание.
Затем наступит процветание, и это процветание будет завязано на сотрудничестве и дружбе с Россией. И что сделает мир чуточку более многополярным и гораздо и чуточку более лучше, скажем так.
А вот вопрос тогда. Вот сказали, что там крайне плодородная почва, и она действительно, наверное, ну, если есть вода, естественно. А откуда голод берется, если все растет? Ну, вот мы сейчас смотрим на Украину, например. Вот голода нет. Хотя мы твердо знаем, что война - это первейший спутник войны, это голод. А у каждого садок вишневый, подсвинок там еще что-то, а в Африке с этим делом как?
В Африке я бы, вот когда говорят про голод, понимаете, у голода есть причина. Вот в блокадном Ленинграде, у меня обе бабушки блокадницы, в блокадном Ленинграде причина была одна. Немцы, которые хотели уничтожить город, голод не пропускали туда продовольствие и поставки. А в Африке причина другая – бедность. Дикая тотальная бедность. Центральная Африканская Республика, пожалуйста, вот мы с вами перед передачей говорили, там есть прекрасные магазины, вы можете купить там все. Мали, Нигер, любая, да тут тоже Конго. Пожалуйста, там есть прекрасные магазины, прекрасные торговые центры с европейскими товарами. Капитализм, бизнес. Если у меня есть спрос на эти товары, я их привезу, но продам так, чтобы получить прибыль. Если у меня есть представители компрадорских элит с деньгами, которые хотят жить в хороших домах и хорошо питаться, я им продам, я торговец, я им продам генератор, я им продам хорошие товары, я сделаю для них хорошие торговые ряды. А все остальные пойдут на рынок. Там кусок буйвола лежит пятый день, на нем мухи летают. Может быть, ЦЦ, а может быть, обычные. Кузнечиков можно купить. Вот у нас зеленый переход же идет, мы все должны по европейской версии кузнечиков кушать. Я попробовал. Даже их можно есть, но вот как бы.
Я в Средней Азии был, там дети все время ловили их на костре, жарили на палочках, как у нас эти как хлеб. Жрали. Нормальный кузнечик на вкус, ничего против
не имею. Один раз с пивом, да, но с ними постоянно, особенно с африканскими специями. Пожалуйста, на рынке цены абсолютно другие, чем в магазине. Но не все могут позволить это купить. Школы, которые там открываются, лучший способ заманить детей в школы – кормить их один или два раза в день. Причем кормить их нормальной, полноценной
едой. Не кузнечиками.
Не кузнечиками. На Гаити, в Центральной Африканской Республике, в самых бедных странах нет проблем с поставками продовольствия. Как только любая торговая компания или местный бизнесмен узнает, что у людей есть деньги, на этом основан капитализм, он мгновенно привезет еду и построит еще пекаринку, если люди, вот, например, в бывших французских колониях все очень любят круассаны есть, там есть определенный даже спрос на пекарню, и пекарню построят, и продукты привезут. Но зачем везти куда-то продукты, если спрос там минимальный? Вот есть у нас 50 белых специалистов и 200 достаточно обеспеченных чиновников. Вот мне нужно два контейнера разных товаров первой необходимости, да, интернет-доставки там, естественно, нет, завести в свой единственный торговый центр, поставить там охрану, чтобы голодные люди не разграбили, и вот будут там ходить белые специалисты покупать то, что они хотят. Все остальные будут питаться на рынке, либо будут питаться, да, точно так же от собственных садиков и всего остального. Но я хочу отметить, что, например, на той же Украине, как и в России, на наших шестисотках, у нас очень высокий уровень огородничества. У нас есть определенная советская модель, которая позволяла семьям, должно которые расти, имели 6 соток, обеспечить себя закаткой.
Картофан, огурцы там все.
Прям на 6 сотках. Еще домик куда-то надо построить, а еще и баньку бы вписать.
Так точно.
Вот. А в Африке, ну, как бы долгое время привыкли к выращиванию монокультур. Там кто-то спокойно кормится со своих участков. Кому-то нужно продать часть того, что он выращивает, и заработать на налогах, а очень многие своих участков не имеют, понимаете, с земли-то можно в Африке питаться, а если вы представитель племени, которого давно эту землю отняли, и вы приехали в большой город, вы не можете ничего вырастить, не потому даже, что вас бандиты отнимут, а вам просто негде. Вот хорошо, там, в том же Буркина-Фасо правительство раздает участки. Да, хорошо, замечательно. Может быть, у вас не будет там инфраструктуры, но в теории вы можете что-то вырастить. А в большинстве стран правительство ничего не раздает. Вы знаете, что в Кении благополучная страна? Там есть племя, оно лишилось своей земли. И вот оно фактически живет на свалке. Более того, оно кормится с этой свалки. Племя довольно. Ну, не племя небольшое, вот представители клан, как бы. Вот они пришли на свалку, они ее оккупировали, как бы они разбираются, сортируют, что-то продают, как бы что-то едят прямо так. Что это? Голод, бедность? Как они оказались на свалке?
Ну, то есть это…
Они не рабочие, они ее захватили.
Это нечто замершее, да, поскольку я не работаю, у меня нет денег для того, чтобы ходить и покупать, зато у меня есть огород, на котором я работаю и с него ем, но при этом я нигде не работаю, чтобы зарабатывать деньги и ходить что-то покупать. С голоду не сдохнешь. Но типа и счастье не настает, если я правильно понимаю.
А если говорить о горожанах, вот как раз о том, как в России пытались создать неокоммунальную модель, у нас об этом глухо говорят СМИ, но известно, что у нас в некоторых там уградах в Подмосковье зимой 91-92, когда все пошло и перестали платить зарплаты, у нас умерло несколько десятков кандидатов и докторов наук, всю жизнь работавших в закрытых институтах, которые просто не получили ни копейки денег, и им было просто не купить поесть. Я не знаю, если бы было лето, пошли бы эти люди в лес там собирать грибы, ягоды. Может, то есть люди просто умерли в своих квартирах от голода. Ну, мы не любим об этом говорить, но согласитесь, что в 1991 году в России никакого голода не было. Просто была бедность, и все население неожиданно оказалось без своих сбережений.
Я для себя когда-то сделал отметку. Я в девятиэтажном доме в корабле жил. И, как вы помните, при советской власти бачки с пищевыми отходами были. Я читал газету «День» гражданина Проханова, где там постоянно дети на уроках в обмороке голодные падают, еще что-то. Что-то я вокруг себя такого не вижу. И для себя сделал отметку, что вот когда перестанут в пищевые отходы бросать целые батоны заплесневелые, буханки заплесневелые, очистки картофельные, вот это, наверное, уже голод будет. Нет, за 90-е годы я ничего подобного не увидел. Ну, с одной стороны, понятно, это все-таки мегаполис, и тут опасно подобные вещи делать, просто опасно ввиду бунтов там и прочее, но с другой стороны, как-то вот.
Но есть другая проблема как раз мегаполисов, а в Африке есть большие города.
Угу.
Проблема снабжения. То есть в случае, с одной стороны, СВО показало, что можно мелкие и средние бизнесы, власти могут снабжать, даже власти, ну, такие непутевые, как у нас на Украине, могут снабжать крупные города.
Угу.
Но каким-то продовольствием, какими-то базовыми товарами первой необходимости.
Базовыми, да.
Но, с другой стороны, африканский опыт показывает, что это не всегда возможно. И чем больше идет урбанизация Африки, тем больше у нас зачастую появляется бедных. В богатых африканских странах, ну, собственно, сама богатая африканская страна, она же единственная, более признанная, развитой пока, это Южная Африканская Республика. Да, там голода нет, там все как-то заработают себе на кусок хлеба или получат его на бесплатной кухне или в виде гуманитарной помощи. В бедных странах, даже если раздадут еду, ну, возникает тот самый синдром рыба или удочка.
Да.
То есть люди получат рыбу, но через 3 дня на этом месте правительственный грузовик уже не будет раздавать зерно, потому что оно закончилось. А люди привыкнут, что они 3 дня выходят на площадь и остаются сытыми. А работы для них нет. А правительственных программ, которые им позволят что-то тоже заработать, нет, потому что у правительств нет денег. И вот от этой бедности идет голод. И когда я слышу, что кто-то отправил куда-то корабль с зерном, понимаете, они бы сами, наверное, купили корабль с зерном. Они производят зачастую это зерно, они могут его размолоть. Надо не корабли с зерном отправлять, а надо помогать им, желательно на взаимовыгодных условиях, создавать рабочие места, создавать экономику. Понимаете, когда мы представляем Африку как воюющий нищий континент, мы должны помнить, что это все части неоколониальной модели, что ни одна страна не должна быть слишком сильной, чтобы противостоять транснациональным корпорациям и западному влиянию, что ни одна страна не должна потерять зависимость от западных поставок и самостоятельно выбирать своих партнеров.
А вот корабль с зерном приходит, что с ним происходит, с этим зерном?
В зависимости от того, кто потребитель зерна и кто представитель правительства. То есть часть зерна вполне может быть, ну, зерно периодически посылают те же американцы, они очень любят это обставлять различными шоу и показухой. В конечном итоге часть зерна будет продана по льготным ценам, возможно, часть зерна будет роздана по правительственным программам, в некоторых странах большая часть зерна будет украдена. Ну как украдена, оно будет распродано,
да,
но
да, все
равно
да.
дойдет до потребителя.
Да.
Но условно говоря,
по другой цене.
Да,
наживутся.
Она, нет, она даже может быть, цена может быть чуть дешевле, просто вместо того, чтобы сделать бизнес, закупить зерно, а потом его продать и заработать свою маржу за то, что его расфасовал, за то, что его довез до потребителей, ну, кто-то просто получил зерно бесплатно и продал. Во многих странах, ну, наверное, во всех таких развивающихся странах проблема с нечистоплотными людьми, которые любят добраться до гуманитарной помощи, но она огромна.
Мы у себя такое видим. Вот, поехала гуманитарка, известно куда, раз, и она уже в магазинах продается.
Ну, у нас есть, скажем так, у нас есть голос фронта, есть голос военкоров, и как бы у нас с таким борются все-таки. А если корабль пришел в какой-то африканский порт, и его тихонечко попилили, то поверьте, там местные блогеры, скорее всего, не будут об этом говорить, потому что, мало ли, может, его пилили какие-то очень уважаемые местные люди, и лучше с ними не связываться.
Как в Мексике. И вот ты уже висишь на виадуке с табличкой, он писал гадости про картель Синалоа. Да.
Абсолютно верно. Вот, поэтому Россия, в принципе, туда зерно и продает. То есть они, вот когда мы говорим про зерновую сделку, ну это отвратительная абсолютно спекуляция. Смысл в том, что зерно туда никто не поставляет бесплатно. африканские страны, которые нуждаются в зерне, они изыскивают какие-то ресурсы его закупить. Также есть средства ООН, это, наверное, правильно перераспределять продовольствие, да, от богатых к бедным. Но, да, подчеркиваю, не от сытых к голодным, а от богатых к бедным. То есть их голод – это неспособность купить зерно. Это, наверное, правильно, когда им дают деньги, чтобы это зерно поставлялось. Хотя лучше бы эти деньги вкладывались в то, чтобы у людей были рабочие места, африканские бизнесмены просто закупали наше зерно. Но когда речь идет о зерновой сделке, ну, это выглядит очень, очень смешно. То есть это на этом зерне украинском зачастую деньги зарабатывались 1, 2, 3 раза. А все это зерно в итоге оказалось в Европе, что из него оказалось в Африке, абсолютно непонятно, потому что в Европу, извините меня, и транспортное плечо гораздо
сильно
меньше,
короче, да.
И спрос на зерно там выше, потому что из него богатые французы и итальянцы едят как бы больше выпечки. Вот. А русские корабли зачастую честно идут в африканские порты, где они продают все-таки мы чаще. Ну, Мали, например, у нас зерно, извините, не выпрашивают. Это достаточно, ну, страна не богатая, но у них, да, есть средства, чтобы закупать наше зерно. Мы им зерно поставляем. Зерно им поставляют соседи.
Ага.
У них зачастую проблема еще с тем, чтобы это зерно перемолоть. Эти страны до сих пор часто закупают муку. То есть, ну, казалось бы, выгоднее поставь мельницу.
Ну, у нас тоже бывают интеллектуалы, зерно выращивается в Краснодарском крае, а мелют его турки, а потом нам продают. Так тоже бывает, да.
Ну, вот замечательная система, все же должны заработать. Мне просто это как раз одна из первых моделей эксплуатации человека человеком, что да дам я вам, крестьяне, свободу, вот вы выращиваете зерно, но одно условие, вот мельница на реке стоит. Вот она будет моя, она будет в деревне единственная. И все равно ваш любимый барин будет монополистом. Вы все равно, да, все ко мне придете. Понимаете, вот колониальная модель вот в таком вот микромире. Вот это вот так вот работает. Если Россия сможет помочь притушить конфликты хотя бы в Сахеле, сможет дать им независимую финансовую систему и сможет дать им вот ту минимальную инфраструктуру, мельницы, круглосуточное электроснабжение,
хотя бы накормить
досыта, воду. Да. Дать возможность людям заработать денег, чтобы каждый день питаться досыта и питаться нормальной, правильной, полезной пищей. И дать образование своим детям, развивать человеческий ресурс. В этом случае мы победим. В этом случае неоколониализм начнет стремительно разваливаться. Мир станет многополярным. Потому что в однополярном мире вот эта неоколониальная модель в куче стран, она как бы является неотъемлемой частью однополярного мира, где есть главный феодал, есть его вассалы. У этих вассалов есть куча подконтрольных им, там, условно говоря, рабов, серфов, называйте как хотите. Мы должны эту систему сломать. И на самом деле, если мы хотим жить в нормальной развитой стране, которую воспринимают как нормального игрока и не пытаются демонизировать, не пытаются сломать, нам надо дальше работать с африканскими странами. Нас там помнят, нас там любят, мы не на курсах многочисленных газдеповских, которые закончили в том числе и многие наши россияне, там различные курсы политиков, курсы политологов, журналистов, мы людей учим на медицинских факультетах, мы людей из африканцев готовим, педагогов и инженеров. Они нас помнят, они помнят еще советское наследие, они уважают нас за то, что мы делаем сейчас. Мы должны это продолжать и не останавливаться. Тогда у нас будет мощный пул союзников в Африке, и тогда французы будут думать, где им взять деньги на свою социалку и
это
как
не просто
заработать, если честным трудом.
Если у тебя нет колонии, это очень непросто.
Естественно. И тогда они будут думать уже не о том, чтобы им на Украину поставить и кого бы туда послать, а о том, как бы избежать действительно серьезных и огромных протестов. И вместе с ними об этом будут думать и англичане, которые ведут себя потише, но у которых построена, в принципе, точно такая же система. Кроме того, отметим, что зачастую британцы и французы, они пытаются подбирать оттуда самых лучших представителей технических элит. Немного, не сильно, но нигерийская диаспора достаточно большая в Британии, далеко не все из них маргиналы, как нам показывают фильмы Гая Рича, многие из них это люди, которые могли быть полезными своей стране, но зачем хороший врач нигерийского происхождения в Британии, если он может работать в больнице для бедных в каком-нибудь промышленном британском городе, правильно? То есть всегда вот идет вот эта вот небольшая борьба за умы, как бы выключка мозгов.
Ну как в США, здесь, понимаешь, талантливых детей нашли в России.
в специнтернатах обучили, в университетах обучили, закончили. Добро пожаловать в США, работайте на Пентагон. Спасибо большое. Нам такая система образования очень нужна. Точно так же она нужна и Нигерии, я так подозреваю.
Поэтому мы вместе с африканскими странами, вместе с нашими союзниками должны как можно быстрее эту систему сломать. Тогда мир станет лучше, мир станет равноправнее. Может быть, тогда исчезнут все эти ужастики о голоде, и мы не будем видеть фотографий голодных детей, стоящих в очереди за миской супа у православной церкви, или у русской, или у китайской школы, или просто у гуманитарной миссии в африканской стране, и знать, что этот ребенок голоден просто потому, что его была создана модель, при которой у родителей негде заработать денег, чтобы его накормить.
Я помню эти еще советских времен фотографии, что из Африки, что из Южной Америки, где детишки вот на таких вот тонких лапках, все вот с такими рахитичными животами, все время впадал в недоумение. Вы же практически в джунглях живете, там все зеленое, витамины представлены всей, во всей, так сказать, этой, в широте спектра, а дети от голода пухнут, как это так получается, невозможно понять. Ну, оказывается, нетрудно объяснить, да.
Да. Это экономика джунглей далеко, банановые, манговые заросли далеко, а рядом только город, рядом только свалка,
и хорошо, что здесь
какая-то гуманитарная миссия. Кузнечиков тоже надо еще выловить.
Попробуй поймай.
В городе-то кузнечиков нет. И вот там как раз, как мы с вами уже говорили, батон, на помойку заплесневелый батон или целый обед, никто, или там едва вскрытый пакет кефира, к сожалению, никто не выбрасывает. Ну, может быть, кто-то выбрасывает, но это мгновенно исчезает. И, к сожалению, фотографии с голодными детьми, они никогда не кончатся, и мои сотрудники, которые сейчас работают в Африке, они точно так же это все видят, это все и точно так же это все фотографируют, но и точно так же, как когда-то советские люди, которые приезжали в Африку, инженеры, специалисты, учителя, врачи, точно так же мы сейчас опять пытаемся помочь, создать рабочие места, создать возможность этих детей накормить, ну а в идеале создать им возможность приехать в Россию, получить хорошее образование, ведь нам точно так же нужен экспорт образования, и вернуться и делать свои страны более развитыми, более преуспевающими, страны, о которых всегда будут помнить о большом северном друге, о России.
Предлагаю начать дружить про Африку. Поставляйте нам всякие новости, мы будем освещать.
Всегда рад.
Спасибо, Артём.
Спасибо, Дмитрий.
Успехов.
Огромное спасибо.
На сегодня все.